Здравствуйте, дорогие друзья. Мы Игнопольский в эфире. Это такая программа, которая называется «Игнопольская правда». Я выбираю новости субъективные, сам их подбираю, рассказываю вам и сопровождаю небольшими комментариями. Вот для меня загадка. Все время, когда я включаю стрим, обязательно огромное количество. Вот сейчас 940 человек уже. Откуда они взялись, совершенно непонятно. Потом это число падает. Ну, неважно. Если есть 940 человек, то, надеюсь, будет 940 лайков. Вот, упало. Сейчас 725. Ну, все, растем потихоньку. Знаете, с чего я хотел начать? Мы же разные темы с вами захватываем. Я хотел вам сказать, что, как ни парадоксально, это... Ну, у нас очень политическая передача, я это все понимаю, но тем не менее. Это была у меня неделя Beatles. Я вам поясню, почему. Я смотрю всякое разное кино, и вдруг обнаружил фильм документальный, Netflix-овский, который называется, такое имел странное название, «Если бы... стены, если бы эти стены могли петь». Ну, согласитесь, название нетривиальное. И да, я завтра буду на живом гвозде у Лазерсона и Аникиной в 10 утра. О, боже. Ну, потому что рано. Значит, что оказалось? Здесь много людей моего поколения. В общем, здесь есть люди, которые... любят Битлз, понимают значение Битлз для мировой музыки и вообще для культуры, и понимают, что такое словосочетание Abbey Road, студия. Значит, Abbey Road – это улица, на которой находится студия Abbey Road, и вот дочь, одна, у него же их две, по-моему, я не помню, одна из дочерей Пола Маккартни, она документалист, и она сделала документальный фильм про студию Abbey Road. Студия Abbey Road была построена то ли в 20-х, то ли в 30-х годах. И, ну, как бы начала записывать музыку. И вот так получилось, вот знаете, вот это как «Эхо Москвы». А вот вы знаете, что «Эхо Москвы», вот есть такое, ну, вот намоленные места. Когда ты заходил на «Эхо Москвы», когда ты видел этот коридор, надеюсь, когда-то это восстановится, когда... как его сейчас принято называть, «Фараон уйдет», то «Эхо Москвы», надеюсь, восстановится. Может быть, я даже буду иметь к ней отношение, к этой радиостанции, которую я отдал кошмар. Сколько лет. Значит, и вот, понимаете, вы идете по этому коридору, вы, наверное, видели эти фотографии, и там вот эти вот фотографии, и тут был этот. И ты заходишь в студию, и ты понимаешь, что в этой студии... все эти люди были. Ну, у нас там было две студии, большая, маленькая. А сначала была Никольская, где вообще была одна студия. В общем, короче говоря, намоленное место. И ты уже как бы понимаешь, что ты не можешь тут говорить какие-то глупости, хотя, конечно, и ведущие мы говорили глупости, и гости говорили глупости, но дело не в этом. Вот ты понимаешь, что тут были такие люди, и вот это вот на тебя... И я, когда работал там, я на это не обращал внимания, а вот наши гости, они обращали внимание, тряслись иногда. Так вот, там записывал свои синглы Элвис Пресли, там, боже мой, кто... Там писали музыку к фильму «Звездные войны» и так далее. И, естественно, там были Битлз. И, в общем, свои основные альбомы они там записали. И там подробно рассказывается, как они писали, вот это чудо, таинство и так далее. А потом другие музыканты, когда они рассказывали, что вот они приходят, ну, Элтон Джон, например, рассказывал. Он был пацаном, он, значит, приходит, он был как бы сессионным музыкантом, он там на пианино играл, еще не пел ничего. И когда он первый раз пришел, то... он прошел по коридору, а там Битлз ходят. Они, оказывается, в другой студии. Там первая студия большая, или она вторая называется, неважно. А есть маленькая студия. Там, значит, вот было вот такие кофейные столики, и там сидели Битлз, и они там, значит, пили кофе, придумывали песни и так далее, и там же они на этой Abbey Road записали новый альбом просто на раз, два, три, прямо вот, вот сели и записали. И вот после этого, ну, понятно, Маккартни 80 лет, и вот я там Маккартни говорит, там говорит, ну, в общем, все эти звезды они говорят. Потом я посмотрел, ну, вот как-то так получилось. Концерт Маккартни на огромном пространстве, Глосбери это, по-моему, называется, где миллион людей собрались, и все орали песни Битлз, и это был его концерт. Ну, правильно, 80 лет, дай концерт, кто его знает, сколько проживешь, все под Богом ходим. И после этого как-то я стал обращать внимание, ну, как бы так увидел его, какой он сейчас. Да, ему 80 лет, хриплый голос, нечисто поет. Да, если бы он мне жопу свою дал поцеловать, я бы это сделал с любой, с любым его голосом. Потому что то, что сделал этот человек, такой, знаете, не, как бы его назвать? Ну вот, знаете, говорят, браки заключаются на небесах. Но музыка тоже создается на небесах. Вот смотришь на него, он очень просто говорит. Он не философ. У него такие, знаете, такие какие-то простые очень реакции. Он конкретно отвечает на вопросы. Он не заумный. Там, например, в этом фильме группа «Оазис» Галлахера, если вы знаете таких, это настоящие философы, они все это дело рассказывают. А он такой простой, как палка. Но, блин, каким образом он писал эту музыку? Я сейчас, естественно, говорю о Битлз и говорю о его песнях. Понимаете? Каким образом ему приходили эти мелодии? Ну, это просто совершенно невероятно. Вот такие Моцарты, Моцарты наших дней. Вот этот Моцарт сидел 4 года, он уже там. Понимаете, пример Пола Маккартни для нас очень важен. Вот, казалось бы, какое он имеет отношение к Путину? Кстати, посмотрите их клип «Back in the USSR». Они же не были никогда в Советском Союзе, но написали эту песню «Back in the USSR». И очень смешно, есть он с переводом. То есть они намешали все, там водку, балалайку, Кавказ и так далее, и спели про красивых девушек и про грозного там царя, в общем, что-то такое. Посмотрите этот клип, очень смешно. Но какое имеет отношение Пол Маккартни к Путину? А вот какое. Вы, наверное, знаете, что сейчас в интернете популярна такая фраза. Если ты царь, но корона для твоей головы слишком большая, то тогда сначала она сползает тебе на глаза, и ты перестаешь что-либо видеть, потом на уши. На уши ты перестаешь что-либо слышать, потом она спускается к тебе на горло, ты перестаешь дышать, а потом она затягивается, и тебе конец. Вот понимаете, в чем дело? Как бы Путин как анти-Маккартни, в том смысле, что Маккартни прост до невероятности, но когда он родился, его поцеловал Бог. А Путина Бог не целовал, но Путин хочет быть похож на Маккартни. Он не понимает природы гениальности, и он хочет механически что-то такое сделать. Ну, например, если бы он был музыкантом, он бы бесконечно писал какие-то песни, организовывал какие-то рок-группы и так далее, чтобы хотя бы появилась одна песня, которая появится в хит-параде. Но мы знаем, что так не бывает. Понимаете? А президент страны, он должен быть поцелован Богом, он должен уметь, понимаете? Вот Рейган, актер, но каким был президентом? Маргарет Тэтчер, она же не училась в Оксфорде на президентских курсах. Понимаете, это вот такое божественное прикосновение, когда вдруг в тебе все так происходит, что ты начинаешь быть достойным того, того места, которое ты занимаешь. И вот эффект, странный эффект. Ведь, видите, Маргарет Тэтчер и сейчас вспоминают, Уинстона Черчилля вспоминают, Рейгана сейчас вспоминают. Вспоминают, что они сказали и так далее. А разве правление Рейгана – это не музыка? Разве правление Черчилля, я уже не говорю о его литературе, разве это не музыка? Понимаете, точно так же когда-то уйдет Пол Маккартни, который выглядит просто шикарно, держит себя в форме, но останется эта музыка, и она будет, и будет, и будет, и будет. И она будет нас держать в форме, понимаете? Уйдут те, кто помнили, что те, кто были, как я, его современником. Уйдет это поколение, но останется Yesterday, останется Hey Jude, останется все вот это все снято на видео. И слава богу, вот эти четыре человека, когда они собрались, между ними появилась какая-то химия, магия, которая потом, когда они развалились, вот кроме Маккартни и Леннона, чуть-чуть, к сожалению, его убили, она также продолжала действовать. Понимаете? Удивительно, уникально и невероятно поучительно. Знай свое место. Мы все должны понимать, что каждый человек должен трезво оценивать, в какое место именно он поцелован Богом. Один поцелован в то полушарие, которое делает его великим математиком, другой в то полушарие, которое делает его художником. Мы знаем по науке, что это разные полушария. И вот это не по чину, это и про Пригожина, который, так сказать, вот тщится. Понимаете, вот это очень хорошее русское слово – тщится. Вот даже не старается, а вот напрягается и так далее. Это и Медведев, о котором мы будем сегодня вспоминать, который тоже вот напрягается. И вот они все хотят эту корону. Но эта корона, к сожалению, слишком им велика по размеру. Она сначала закрывает им глаза, потом уши. После этого она уже на шее. У них у всех. И остается только, чтобы завтра на Рамштайне приняли решение о том, чтобы эта корона затянулась у них у всех. Извините, это очень важная вещь, потому что жизнь, она цельна. Она не отдельно. Все перетекает из одного в другое, как, например, материя в физике и энергия. Вот сколько энергии было создано при большом взрыве, вот столько ее и есть. И не меньше, и не больше. Она никуда не исчезает, ниоткуда не появляется. Она только перетекает из одного состояния в другое. Это очень важно. Извините, я до этого... Это такая очень для меня важная тема. А теперь о новостях. В Москве на крыше административного здания установили систему ПВО «Панцирь-С1». Профессор Преображенский задает вопрос. Победа над Украиной за 3 дня идет по плану 11 месяц? Несомненно. Действительно, это гигантское административное здание. И прямо над двуглавым орлом, я не знаю, что это за здание, неинтересно, вдруг появилась... Вот это вот, как она называется, «Панцирь-С1». Ян Матвеев, в том числе военный аналитик, он пишет, московские крыши, это мы сегодня обсуждали, московские крыши – самое бесполезное место для комплексов ПВО. Пока они там, никто не сбивает украинские дроны над Украиной, а значит, все на пользу ВСУ. Думаю, после этого вопросов, зачем атаковали Энгельс, не осталось. Но он имеет в виду... Оксана Жукинская пишет, что это Министерство обороны. Спасибо, Оксана. Ну, значит, это Министерство обороны. А, понимаете, это говорит, что очко жим-жим, что и требовалось доказать. Ну, хочу вам сказать, что Россию трясет, потому что завтра Рамштайн. Сегодня были невероятные сообщения, может быть, мы еще дойдем. Оружие пообещали все, и завтра должно быть принято решение по поводу танков «Леопард». Я потом, если останется время, вам почитаю немножко это. Причем Германия, ну это такая игра, Германия не хочет быть первой. Короче говоря, премьер Польши Моравецкий и Дуда, президент Польши, сказали, что они даже не будут спрашивать, у них есть танки «Леопард», и они их отдадут Украине. Вообще ожидается, что завтра будет принято несколько десятков танков, и причем эти танки, часть из них будет советская, простите, несколько десятков, несколько сотен. Значит, там будет большое количество советских танков, переделанных. Это хорошие машины, это не Т-62, это более поздние. Я в них не разбираюсь, в общем, как мне сказали, так я и вам говорю, военные эксперты, они у меня каждый день. И вот это вот то, что будет происходить завтра, это, понимаете, ну то есть понятно, что корона затягивается, их это страшно бесит, они делают всякие заявления. И сегодня все мои любимцы делали заявления, но каждый в своем стиле. Вот, например, Сергей Миронов, вы знаете, как я люблю этого человечка. Чего только Зеленский не заявлял по поводу переговоров. Кровавый карлик выдал откровенный бред. Его сомнения показывают, что перед нами политический зомби, оболочка трухлявого содержимого. Трагедия в том, что этот труп тащит за собой в преисподнюю тысячи живых людей. Вот такое вот Сергей Миронов сказал. Ой. Ну, вот зачем он это сказал? Чтобы показать себя умным? Так он дурак. Я же не буду вам читать комментарии. О, этот мудила опять. Ты знаешь, что ты мудила, запятая. Ты знаешь, что ты мудила? Кошмар. Они все сегодня старались. Они там такое говорили. Товарищ Песков говорил. Ну, я сейчас прочитаю. Это в конце. Сегодня была пресс-конференция Лаврова. Тоже чувак наговорил, как пьяный. И начался скандал. Потом я вам про этот скандал расскажу. Значит, Лавров заявил, что некоторые другие страны, извините, я перевожу с украинского, некоторые другие страны настроены решить русский вопрос. А Европейский еврейский конгресс ответил заявлением. Это искажение Холокоста на примитивном уровне. И мы требуем от Лаврова немедленно извиниться. Дмитрий Гусев, депутат Госдумы, пишет или заявляет. Мы вымираем. Меры в связи с материнским капиталом хорошие, но недостаточные. Они были направлены на то, чтобы женщины рожали. А теперь стоит задача, чтобы рожали много. Чтобы восстановить численность в каждой семье, должно быть по четверо детей. Вот дебила. Дмитрий Гусев, фамилия этого дебила. Очень смешно. Знаете, когда корона затягивается, то очень много юмора появляется. Основатель, пишет Олесь Филоненко, основатель групп IB, такая, Илья Сачков, дал совет, как вернуть в Россию уехавших из страны айтишников. Гарантировать им полную безопасность и предоставить возможность для самореализации. Прекрасно. Эту рекомендацию он озвучил в письме из СИЗО, где сидит с сентября 2021 года по обвинению в госизмене. Есть такой какой-то феномен, вот феномен типа, знаете, когда стоят два маленьких мальчика, говорит, а я тебе то сделаю, а я тебе то сделаю, а я тебе то сделаю, пока не приходит старший брат. Пишет Екатерина Ковалева. Я не знаю, кто такая Екатерина Ковалева, но тут все про нее понятно. Вот слушайте, как она говорит. Суки мерзкие, бойтесь. Бойся, Европа. У вас нет бойцов. Вы воспитываете гендеров бесполых. Оно. Вы загниваете. Вы гомики и лесбиянки. Думаете, владеете вместе с Америкой миром? Бойтесь. Наши русские мальчишки, мужчины, солдаты, офицеры встали. Мои дети встали. Они идут, мрази фашистские, за вами, как шли их деды. Хотите жить? Сложите сами оружие, ни одной запятой нет. Пока есть выбор. Бойтесь нас, матерей и жен, наш гнев и наши проклятия. Вам и на том свете места не будет. Бойтесь, мы встали. Вот я думаю, она, написав это на корточках, в туалете на улице, где мухи садились на ее жопу, она уронила телефон в говно или она, собственно, встала и это дело дописала? И чем она подтиралась? А потом холодной водой она подмылась или была все-таки теплая вода? Но зато одно из главных, тут у меня тут два раза, да, я потом поясню вам, есть удивительные вещи по импорту замещения, по технологическим успехам в Российской Федерации, пишет Игорь Иртенев, известный поэт. Ученый из Сибирского отделения Российской Академии Наук Александр Куликов разработал инновационное кадило на основе каталитической горелки. Преимущество в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. Кадило работает на смеси пропана и бутана и воздуха, потребляет мизерный объем газа, говорит ученый. Пилотные испытания кадила прошли в храме в Новосибирском академгородке, сообщает РИА Новости. Инновационное кадило. Еще Лавров. Лавров, ваш любимый. Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС. И через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей окончательного решения русского вопроса. Гитлер хотел окончательно решить еврейский вопрос, пишет Аркадий Дубнов. Одним словом, беда. Вот, собственно, весь фрагмент его. Да, инновационное кадило, да. Из украинских новостей больше слухи. Но Бог его знает. Вслед за Алексеем Арестовичем, вашим любимым, из офиса президента Украины вскоре с большой долей вероятности будет уволен первый зам руководителя офиса Кирилл Тимошенко. Значит, более того, вместе с ним могут покинуть свой пост сразу несколько глав областей, которые связаны с Тимошенко. Тем, кто не знает, там вот эти вот, так сказать, внутри украинские башни, по аналогии с кремлевскими башнями. Короче говоря, это вот такая вот одна из ветвей власти, одни из Кирилл Тимошенко, это вот такой вот сотрудник офиса президента, который, как другие ставят своих, он ставит своих, они там конкурируют и так далее. Пояснять это не украинцам невозможно. Объяснить это невозможно. Для этого надо знать нюансы. А это я сообщаю в основном для наших украинских моих украинских зрителей, которые лучше, которые понимают, о чем идет разговор. Важная история про корону, которая сжимает горло. Европарламент проголосовал за создание специального трибунала для суда над Владимиром Путиным, а также политическим и военным руководством России, говорится на сайте законодательного органа. За проголосовали 427 парламентариев. Парламент твердо убежден, что создание специального трибунала пошлет очень четкий сигнал как российскому обществу, это фигня, российскому обществу насрать на это, так и международному сообществу, что президент Путин и руководство России в целом могут быть осуждены за преступления и агрессии на Украине. В Украине члены Европарламента отмечают, что для Российской Федерации под руководством Путина уже невозможно вернуться к обычным отношениям с Западом. Ну да, народу этот сигнал ничего не пошлет, а вот другим странам пошлет. Почему? Потому что с потенциальным висельником сложно налаживать какие-то отношения. Это позитивная история, да. Соединенные Штаты сделали такое странное заявление, что они дадут Украине оружие, которое поможет ей ударить по Крыму. В Кремле считают чрезвычайно опасным разговор о поставках оружия из США в Украину для удара по Крыму. Это может вывести конфликт на новый уровень, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ну, естественно, конечно. А что? Да, теперь Ванючка Медведев. Значит, Дмитрий Анатольевич разразился очень интересным текстом. Ну, там тоже есть всякие оскорбления, вот это вот в его помойном стиле. Но суть не в этом. Он... Можете себе представить, что я сегодня в двух своих передачах обсуждал именно вот это пост Медведева. И я вам сейчас его прочитаю. Он небольшой, но в нем действительно содержится интересный вопрос. Дмитрий Медведев. Завтра на натовской базе «Рамштайн» великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвит, не будем обращать на вот это вот его, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли, чтобы добиться мира, Россия должна проиграть. А вот да, да, это он все правду пишет, действительно, такие разговоры, все правильно. Но вот дальше интересно, не забывайте ставить лайки, ладно, а то обижусь на вас. И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод. Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку, даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта. То есть он действительно прав. У страны есть ядерное оружие. И если эта страна проигрывает, то в ее военную доктрину, и вы знаете, что военную доктрину, они, правда, собираются ее сейчас менять, но пока она неизменна. То есть, если существует угроза территориальной целостности и фа-фа-ля-ля, то тогда задействуется ядерное оружие. И я, вы знаете, да, Оксана Зинченко, а как же война СССР в Афганистане? Но это была вторая серия. Первая серия, я задумался, ну действительно, ну есть же ядерное оружие, они же для чего-то его делали. И такой отморозок, как Владимир Владимирович Путин, ну как последний довод королей, он может этим делом воспользоваться. И вот я это вынес на обсуждение с моими коллегами в моих программах, которые были сегодня. И вы знаете, меня разубедили. Есть два тезиса. Во-первых, он плохо знает историю. Ядерные державы проигрывали крупные конфликты. Например, вот Дик Мик пишет, Вьетнам. Они же могли там бросить атомную бомбу? Нет, не бросили. Ну и вы знаете, все конфликты. Афганистан, Ирак. Ну и так далее, и так далее. Понимаете? Второй как бы довод, что, ну, конечно, Путин может употребить ядерное оружие, но он же знает, что будет ответка. То есть, помните, я вам говорил, что россияне рассуждают, вот они так вот, мы пойдем до Франции, мы пойдем на Вашингтон, как будто, да, Корея в 1953 году, атомная бомба уже была. Они так рассуждают, как будто они вот в чистом поле. Вот они, кто-то какой-то виртуальный воюет, что-то летает, а вот они могут атомную бомбу. Но им же могут ответить. Возьмут, ответить. Возьмут, ответят. Понимаете? Но как бы тут, правда, он пережал немножко, потому что заявил Песков, что Российская Федерация будет следовать своей военной доктрине. И здесь есть нюанс. Понимаете, в принципе, они уже могут атомную бомбу употребить. Почему? Потому что ну, как бы Херсон, это же их территория, да, она занята украинскими войсками. Почему-то. Понимаете? Поэтому, а там у них в военной доктрине написано при случае нападения на Российскую Федерацию. Но, по всей видимости, то ли они не считают эту территорию, вот эти вот территории, ну, кроме Крыма. Крым наш, там все вот это. По всей видимости, они все-таки не считают это своим или оно какое-то переходящее. Во всяком случае, Антонюк, такой Александр Антонюк, он сказал замечательную фразу мне. Он сказал, понимаете, вот как бы ядерное государство – это одно, а государство-террорист – это совсем другое. Поэтому никто как бы их не боится, и есть чем ответить. Есть чем ответить. Так что, Дмитрий Анатольевич, ну, вроде он и прав. А, ну да. Проигрыш ядерной державы. Тут Песков интересный. Значит, вы знаете, был Давос. И на Давосе выступил Зеленский. И Зеленский сказал такую фразу. Он сказал, что я не очень понимаю, с кем там в случае чего вести переговоры, потому что совершенно непонятно, есть ли Путин. А может, он умер. Ну вот, может, его какие-то двойники. Особенно вы помните, я вам вчера во вчерашней передаче рассказывал совершенно загадочное его выступление на 80-летие Ленинградской блокады, что он сидел один на фоне синей тряпки и кому-то говорил, зал не показывали, сколько же лет должно быть ветеранам, которые вот освобождали Ленинград. 120 лет? 100 лет, считайте, в 20-летнем возрасте и 80 лет освобождения. Ну, в общем, непонятно. И два человека аплодировали, а потом эти же два человека задавали вопрос. Ну и очень обиделся Песков. Ну, очень обиделся, что Путина нет. Понятно, что и Россия, и Путин – это для нынешнего и Украины, и для Зеленского большая проблема. Понятно, это Песков. Понятно, что чисто психологически Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина. Ну, хоть признал, что есть такая страна Украина. Песков также подчеркнул, что все требования России будут так или иначе достигнуты. В любом случае, чем раньше режим украинский проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению чего там после той трагедии, в которую завел их вот этот режим. Да. Господи. Люди, хорошо помнящие 90-е годы, и как я с наслаждением наблюдающие перестройку. И прежде всего я как медийный человек наблюдал за появлением свободного телевидения. Вы, наверное, помните, что появилось вдруг, стало ярким телевидение Ленинграда, ленинградское телевидение. Ну, во-первых, появился Невзоров всего 600 секундами. И появилась Белла Куркова. Если вы помните, она вела такой канал, который назывался «Пятое колесо». Выдающаяся женщина, абсолютно. Она сняла очень много документальных фильмов, вообще потрясающе. Ну, потом время изменилось, и ленинградское телевидение стало санкт-петербургским, и стало путинским, и так далее. Ну вот, журналистка Белла Куркова скончалась в больнице в Санкт-Петербурге. Она стала известна в период перестройки и гласности. Ей принадлежит идея создания программы «Пятое колесо», которая стала одной из самых популярных телепередач в России. Знаете, это, конечно, вот этот год начался, половину людей вы не знаете. Просто люди, которые для меня были форпостами, на которых я ориентировался, эти люди уходят. Ну, я не дружил с Чуриковой, просто она умерла, но я ее очень любил. С Кикабидзе дружил. Кстати, в интернете кто-то выложил, когда он лежит уже в больнице и все равно поет. Иссохшийся весь несчастный. Вот, и это очень тяжелая для меня история, не только для меня. Потому что я как бы начинаю находиться в одиночестве. Потому что, понимаете, ну вот, например, театральных режиссеров, их очень много. Они все разные, делают хорошие спектакли, но мой – это Марк Анатольевич Захаров. Ф. Рос был мой режиссер. Юрий Любимов. Не потому, что я заскорузлый, а потому, что я был в том возрасте, когда я впитывал, и это было таким, знаете, основанием для моих эстетических взглядов. И для меня, конечно, смерть Марка Анатольевича Захарова была катастрофой, потому что это был абсолютно мой режиссер. Ф. Рос ушел значительно раньше, и хотя тоже, я помню, блин, его спектакли «Дон Жуан» с Казаковым. О, боже. Ну, в общем, короче говоря, это возраст, я все понимаю, это жизнь. Никуда не денешься. Кроме того, есть же телевидение, есть госфильмофонд, и ты можешь все эти спектакли посмотреть. Но ты понимаешь, что ты просто смотришь эти спектакли, и не более того. Ведь я уверен, что у каждого из вас есть какой-то человек, который для вас очень много значит, вот в художественном смысле, но которого вы никогда не видели. Ну вот как сейчас вот Белла Куркова. Почему я об этом заговорил? Потому что вот Белла Куркова. Я с ней был знаком в перестроечные годы, и она один раз или два раза приходила на «Эхо Москвы». Но она себе сидела там. А потом жизнь, Путин, все, болотное, сахар и так далее. И все, и она исчезла. И вдруг сейчас и сразу на меня нахлынуло все эти передачи. А помните «Музыкальный ринг»? Это что же она придумала, она с кем-то там вела. Когда вдруг вылезли эти группы, и мы все это стали видеть. И, понимаете, здесь не надо никого жалеть. Это время, все мы проходим сквозь это. Просто вот есть люди, которые для нас очень много значили. А мы уже там состоявшиеся и так далее. И вот вдруг сообщают об их смерти. И мы понимаем, что они больше не напишут, не напишут больше каких-то хороших стихотворений, не поставят спектаклей. Даже хорошие спектакли, это же все расползается, время все это сминает. Ну, в общем, короче говоря, непросто. Непросто. Это все очень непросто. Это совсем даже непросто. Пишет Алексей Торбеев, это мой приятель, который, значит, живет в Канаде. Он сделал перепост с сайта mosspravda.ru. То есть это не сайт Навального. Быть такого не может, но, тем не менее, открываются скобки. Туалеты вне жилища в 6 миллионах 704 755 квартирах и домовладениях. Если взять среднюю семью в 2,3 человека, то 15,5 миллиона россиян какают, простите, в скворечниках во дворах на морозе. 15,5 миллиона. Но без Украины Россия прожить не может. И на Вашингтон, на Вашингтон. А я вам уже, по-моему, говорил, что в родительские школьные чаты классные руководители начали скидывать информацию. Будьте осторожны, детям звонят из Украины с неизвестных номеров и просят открыть газ в квартире. Ну, очередной фейк. С Украины, понимаете? С украинских номеров. Владимир Рыжков, прекрасный политик, я его очень уважаю и люблю. Небензя, вы знаете этого чувака, в ООН заявляет, Россия не будет мириться с формированием антихристианской диктатуры на Украине. И он пишет, заявил это советский дипломат, сын второго секретаря Волгоградского обкома КПСС. Потрясающий Оруэлл гений. Ну, Оруэлл, конечно, гений. Пишет замечательнейший Борислав Береза. Вы знаете, публицист, солдат. Потрясающий, потрясающий, потрясающий. Не понял, а где это? Сейчас, пролистнул, простите. Борислав Береза пишет. Давайте уже немножко к юмору переходить, уже и время. Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент, и мы поймем, выживет ли Украина, заявил президент Польши Анджей Дуда на международном форуме в Давосе. Я вспомнил, пишет Борислав Береза, по этому поводу старый еврейский анекдот, который мне рассказал мой папа. К известному одесскому раввину приходит молодой еврей. Раввин спрашивает, в чем его проблема? Понимаете, Ребе, говорит молодой еврей, я только приехал в ваш город, я бизнесмен и хочу спросить, в какой банк лучше положить деньги, в банк А или в банк Б? Меня беспокоит, что банк может разориться или кинет меня. Знаете, молодой человек, мне надо подумать, ответил раввин. И в эту секунду в комнату зашла дочка раввина. Папа обратилась она к нему. Вы так и помните, что у меня завтра свадьба? Конечно, моя золотая, помню, ответил раввин. Так вот, я хочу посоветоваться с тобой, папа. Я очень боюсь первой брачной ночи и того, что произведу плохое впечатление на мужа. Папа, что мне надеть, красную ночнушку или белую ночнушку? Дотя, что тебе сказать на это? Как бы ты ни оделась в первую брачную ночь, но тебя все равно отымеют. После этого раввин повернулся к молодому еврею и произнес, вас это тоже касается. Ну, я думаю, это комментировать не надо. Сейчас я посмотрю другой источник, но в принципе... Я вам уже много чего рассказал. Вы неблагодарные лайки не ставите. Ну, скажем так, чтобы закончить историю с Кучерой, значит, Оскар Кучера впервые прокомментировал свое недавнее интервью Дудю. В разговоре с РИА Новости актер заявил, что не ожидал такой реакции. «Ну и лучше быть дураком, чем подлецом», – высказался Кучера. Актер объяснил, что перед записью интервью была предварительная договоренность обсудить его творческие проекты и гражданскую позицию. Вышло, что вышло. Наверное, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. Так что за все в ответе. И он опроверг, что получил какие-то деньги. Но, тем не менее, несмотря на то, что вот как бы история закончена, тем не менее, она как бы не закончена, потому что продолжают писать длинные-длинные аналитические какие-то глупые посты. Поверьте, глупые. Глупые в том смысле, что цена, то есть кого анализируете? Как у Ильфа и Петрова? Кто он? Милтон? Гомер? Нет, Паниковский. Понимаете, вот лучше потратить время на Милтона или Гомера, а не на Паниковского. Из таких в журналистике это называется бантик. Англичанину Доминику О'Брайену запрещено посещение казино всех стран мира. Это неудивительно, он обладает феноменальной памятью, поэтому запомнить карты в колоде для него не составляет труда. Для изучения нового языка О'Брайену достаточно 2-3 дня, в час он запоминает около 300 новых слов. В 1994 году он даже стал чемпионом мира по памяти, запомнив 152 китайских слова за 15 минут. Господи, почему ты не подарил мне такое счастье? Еще такое, знаете, как правильно работать с советской властью. Был когда-то такой знаменитый скрипач Буся Гольштейн, выборка одесской школы. Ну, вы знаете, что одесская музыкальная школа, особенно скрипачи там было. Столярский, да, школа Столярского, если я не ошибаюсь. Так вот, этому мальчику в 1934 году было 12 лет, и его в колонном зале Дома Союзов в Москве сам всесоюзный староста Калинин награждал орденом за победу на каком-то международном музыкальном конкурсе. Колонный зал, мальчику 12 лет, его маме перед самым началом церемонии отзывает его и говорит: «Буся, когда дедушка Калинин пришпилит тебе орден, ты громко скажи: дедушка Калинин, приезжайте к нам в гости». Он говорит: «Мама, неудобно». Она говорит: «Буся, ты скажешь». Он говорит: «Хорошо». Начинается церемония, Калинин пришпиливает орден, мальчик послушно говорит: «Дедушка Калинин, приезжайте к нам в гости». И тут из зала хорошо поставленный голос, дикий крик Бусиной мамы: «Буся, что ты говоришь? Мы живем в коммуналке. Зачем ты его приглашаешь?» Вы думаете, они через неделю получили квартиру? Не через неделю, а на следующий день. Это написал, кстати, Игорь Губерман. Я вам хочу напомнить, между прочим, что такое можно проделывать с Путиным. Знаете, когда Путин еще был Путиным, помните вот это: «Дядя Путин, подари мне елочку. У нас сортир на улице, какашка в дырке замерзает». Завтра я вам расскажу бешеную историю. Вадим Жук, я вам всегда его читаю. У него бывают очень сложные стихи, но бывают простые, ясные. Ленинградец он, санкт-петербуржец, наш современник, гениальный человек. «Если на землю просыпется дождь из гадюк или пробьет черепа наши гром камнепада, если в фекальный планета провалится люк, головы склоним смиренно, мол, так нам и надо. Если же этих немыслимых сказочных бед с нами хорошими все же не случится, Будем, как прежде, есть хлебушек и винегрет. И от зловредных болезней протертую водкой лечиться. Как отблагодарить меня? Ну, конечно, перешлите мне $1 000 000. Значит, во-первых, расскажите о моем эфире, потому что очень-очень медленно, я не знаю, сколько я должен прожить для того, чтобы у меня было какое-то бешеное количество подписчиков. А мне все время говорят: Матвей, ты неправильно делаешь, приглашай гостей. Нет. Я сам у себя гость, вы у меня гости. Поэтому поработайте на меня, расскажите о моем эфире, сделайте перепост, расскажите, что тут хорошо, уютно, по-домашнему. Даже заканчивать эфир не хочется. Ну, а еще вы можете подарить мне чашку кофе, купить чашку кофе, внизу ссылочка. Или лучше стать моим постоянным патроном на Патреоне. Можете там выбрать маленькую сумму или большую. И тогда я смогу дальше двигать свой проект. Спасибо вам, если все будет в порядке, а в любую секунду все может не быть в порядке. Мы завтра с вами встретимся перед выходными.